В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, это программа «Крымский пармезан», и с вами пармезанец сегодня Александр Янковский и Станислав Юрченко. Дорогой Станислав Юрченко, скажи, пожалуйста, тут приближается 31 октября, это практически красный день календаря, и это Хэллоуин, день всех святых еще говорят. Ты будешь его отмечать?
Скорее всего, да. На самом деле, мне мои друзья, кстати, из Алушты, которые уже приехали в Киев, предлагали, они будут проводить дома вечеринку и звали меня к себе. Я в Крыму его пару раз праздновал, было такое дело.
Но
да.
Смотри, если до аннексии его как-то праздновать было не совсем камильфо, то поскольку это как бы, ну, с одной стороны, отмечается День всех святых, а с другой стороны, говорят, что вот ночь перед этим днем это вот когда всякая нечистая сила вылазит на свет, боже.
Ну, мы так и вылезали,
вот
и... да.
Вы, да, вылезали. Я подумал, что это после 2014 года кое-что повылазило в Крыму. Но, тем не менее, смотри, дело в том, что почему мы начинаем нашу программу именно с Хэллоуина. Ну, во-первых, потому что приближается эта дата, а крымчане, они тоже люди.
Да, бывает такое иногда,
несмотря,
по праздникам
да,
особенно.
Вопреки, да, не, вопреки всему, что происходит на полуострове после российской оккупации. Так вот, значит, депутат Госдумы России Виталий Милонов назвал Хэллоуин незаконным и призвал родителей сообщать о празднованиях, организованных в этот день. Вот
ага,
так вот.
Ага, то есть если какой-то из родителей, их знакомых организовал дома с детишками празднование, на него нужно обязательно
конечно,
донести.
Конечно, нужно донести и наказать примерно. Но а тут, понимаешь, наказывать? Прилетела добрая фея. Добрая фея в виде Натальи Поклонской. Это бывший российский прокурор оккупированного Крыма, а ныне депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская. Она призвала учителей и родителей сообщать о случаях давления во время празднования Хэллоуина в школах. Она написала даже в своем телеграм-канале: «По моему мнению, наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться». Ну, а давайте послушаем. Значит, вот почему же Наталья Поклонская решила вообще, что детишки имеют сами право выбирать, какие праздники им праздновать.
Вчера с Настей, с дочкой сидела, мы ужинали, я у нее спрашиваю: «Настенька, как ты относишься к Хэллоуину?» И она ко мне с такой обидой: «Мама, ты всегда запрещаешь эти праздники, а мне нравится. Ну, это молодежь. Ты когда запрещаешь, ты таким образом наоборот делаешь протестное настроение, у них же вызываешь, это неправильно. Это христианский праздник, и ничего дурного в нем совершенно нет. Это субкультура молодежи, подросткового периода, когда ребята хотят общения. Они не хотят смотреть лежащих у телевизора со страшными новостями про безумную Украину родителей. Они хотят общения, они хотят, чтобы на них обратили внимание, они хотят, чтобы внешний вид вызвал внимание других сверстников, других людей».
Это были слова Натальи Поклонской, гражданки Украины, замечу на минуточку, да, которая теперь играет роль депутата Государственной Думы соседней России, которая оккупировала Крым.
Я вот пытаюсь поднять свою челюсть с пола, потому что сразу кучу новостей услышал в одном этом небольшом звуке. Во-первых, то, что Хэллоуин – это христианский праздник. Здравствуйте.
День всех святых – действительно христианский праздник. Он не отмечается вот в православной традиции, но отмечается в западной христианской традиции.
Хорошо.
Понимаешь, это такой день вот приблизительно, когда в православной традиции, знаешь, вот после Пасхи на какой-то там день люди приходят на могилы к умершим родственникам, да, и поминают их. А вот в этой западной традиции, не скажу католической, потому что, ну, вот западная традиция, да, это день вот 31 октября, да, вот приходят вот в эти дни на могилы к умершим родственникам. Но тут очень важно что, значит, что главное назвать праздник вот христианским. Хэллоуин – это вот именно ночь, как бы, да, и весь этот коммерциализированный праздник со всеми чертями, там, призраками и всеми остальными, госпожа Поклонская объявляет, это все, это христианский праздник, как бы, поэтому, в принципе, можно 22 апреля, там, день рождения дедушки Ленина, по ее версии, можно было бы там объявить тоже христианским праздником. 7 ноября тоже, в принципе, сделать христианским праздником, ну и так далее.
Да, с легкостью, потому что, как оказалось, Наталья Поклонская огромное количество времени вызывала протестные настроения среди молодежи.
Когда
крымской.
Запрещала, да?
Да, когда запрещала. Ведь для меня самая большая новость, вот когда вы начали читать всю эту новость, я думаю, что-то не так. Может, вы перепутали кофе с чем-то другим утром, вот. Потому что Наталья Поклонская как раз-таки ярый борец с Хэллоуином. Я вот хочу, я хочу вам, нашим дорогим радиослушателям, напомнить, как она отзывалась о нем еще в 2016 году, когда она хотела, чтобы в Крыму никто его не праздновал, вот, и в принципе, чтобы в суе не упоминалось название такого праздника. Давайте послушаем.
Я православный верующий человек, поэтому никакие хэллоуины там и тому подобное меня не интересуют. Это прозападная культура, совершенно нам не свойственная, наша не родная, поэтому я против этого праздника. Ничего хорошего, светлого и доброго я не вижу. Вот, допустим, сегодня. Сегодня праздник Пресвятой Богородицы, и поэтому это великолепный, чудесный праздник. Часовню мы освящали в праздник иконы Иверской Пресвятой Богородицы. Это тоже наш родной Покров, Рождество, Пасха. А все остальные хэллоуины, мэллоуины, это мало кого интересует.
Мало кого интересует, а спустя три года уже интересует Наталью Поклонскую настолько, что она борется за этот праздник на территории соседней России.
Россия, да, и говорит, что нельзя все эти вещи запрещать. Вот видишь, как место сидения определяет точку зрения.
Ну вот мне интересно, что будет с Натальей Поклонской дальше, если вот уже такие тектонические изменения прошли дальше? За последние три года. Будет ли, вспомнит ли она свое прошлое, как украинский прокурор будет обвинять уже российских чиновников и депутатов?
Ты заметь, вот в первом отрывке, которую мы послушали, госпожа Поклонская говорила о том, что пусть лучше дети празднуют Хэллоуин, чем, значит, смотрят телевизор, и в телевизоре ужасы про Украину. Ты понимаешь, вот даже госпожа Поклонская понимает, что в российском телевизоре, вот в российском телевидении, показывают исключительно, оно все состоит, вот это российское телевидение состоит исключительно из ужасов про Украину. И поэтому она считает, что вот та картинка, которую показывает российское телевидение, оно настолько страшно вообще, российское телевидение, что пусть лучше дети смотрят на чертей, Бармалеев там и Бабу-Ягу, чем вот будут смотреть российское телевидение. И поэтому я думаю, что через годик, если Наталья Поклонская перестанет смотреть российский телевизор, она, может быть, действительно покается и приедет в Киев и даст показания против себя.
Еще один момент. Вот на самом деле она прекрасно поняла одну простую вещь, что родители большинства детей не только в Хэллоуин, а и так каждый вечер они примеряют на себя костюмы зомби. Потому что она же говорила как раз-таки про родителей, которые лежат и пялятся в этот телевизор. Вот. И получается, почему же в таком случае дети не могут взять, нарядиться очень интересно и смешно.
Кстати, еще небольшая новость о Наталье Поклонской. Это самая Наталья Поклонская, бывший российский прокурор Крыма и теперь депутат Государственной Думы России, заявила, что ей отказали в визе для поездки в Японию. Она так сказала: в МИД Японии мне действительно отказали в визе, вообще никак не аргументировали, долго очень думали, и потом отказали без объяснения причин. А сама она, Поклонская, хотела поехать в Японию, как она говорит, со знакомительным визитом.
Это туризм, она так называет,
наверное.
Я так понимаю, да?
А зачем ей вообще куда-то ехать, вот низкопоклонничеством перед Западом или Востоком заниматься?
Тем более, пусть она едет куда-нибудь Дальний Восток России, пусть там занимается своим туризмом. Но крымский пармезан на самом деле пошел дальше. Нам недостаточно новостей только про Поклонскую. У нас будет новость про кота Поклонской. Вот, Александр, нет,
вы
я не шучу.
Вы ударение ставите верное про кота или про кота Поклонской? Про кота, да?
Про кота, да.
Это лапки, которые ушки там.
Да, хвост. Но я знаю, вы собак больше любите. Вот. Но кот Поклонской переживает за бюджет России. Государственная дума соседней России на этой неделе рассматривала проект бюджета на 2020-2022 годы. Накануне депутат Госдумы из аннексированного Крыма Наталья Поклонская в своем телеграм-канале опубликовала фотографию своего кота, который переживает за будущее России. Цитата. Томас с опаской и осторожностью ждет завтрашних бюджетных чтений. Принимаем проект бюджета за 20-22 годы, говорится в сообщении.
А при этом, наверное, на картине... Я могу представить только эту картинку. Я не знаю, как она выглядит. Я не смотрел, не слежу за... Что это, Инстаграм, Телеграм, что там?
Ну,
барбершоп
все...
какой-то, да? Там Наталья Поклонская. Смузи. Не слежу. Но могу предположить, что он ест какой-нибудь бутерброд с икрой и переживает за бюджет России.
Бутерброд с икрой?
Да. Ну, не кабачковый, красный, черный или как минимум красный. Так, есть у нас еще интересные новости, теперь вот уже давайте непосредственно из Крыма. Во-первых, новости, вот я не знаю, новость это Севастополя или крымская новость. Дело в том, что назначенный России губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев отказался от объединения Крыма и Севастополя вообще. Говорит, что...
Правильно сделал. Говорит,
почему?
Что я могу сказать? А зачем это нам Севастополь? Ну вот чем, вот зачем еще Крыму дополнительно эти голодные рты, дополнительные туристы, которые ездят в Севастополь? Нам что, своих не хватает, что ли?
Это все правильно. Но вот дело вот в чем. Дело в том, что господин Развожаев требует, чтобы Севастополю отдали 400 гектаров якобы спорной земли. Там в чем проблема? Наши дорогие радиослушатели и зрители, я напомню вам, что вы сейчас слушаете программу «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. А проблема между Крымом и Севастополем заключается в следующем. Между этими регионами, вот Севастополем и Автономной Республикой Крым, не было проведено и до 2014 года, да, вот какой-то границы. То есть были какие-то вот еще советские начерты, но это никого на самом деле не интересовало. Так вот, из-за спорных участков границы между Крымом и Севастополем до сих пор не установлена. Переговоры идут с января 2017 года. Но журналисты отмечают, что если утвердить границы так, как этого хотят крымские чиновники, то Севастополь может потерять 400 гектаров ценных земель у территории рядом с Ялтой и Бахчисараем.
Главное, чтобы в Керчь не лезли, это я вам скажу первое.
А там пусть хоть отбирают, вот, а пусть забирают,
пусть
хоть 800 гектаров.
Разбираются между собой, но на самом деле это все очень, очень любопытно. Проблема еще возникла почему? Потому что Россия считает и Крым, и Севастополь отдельными субъектами внутри своей федерации, ну, и слушай, вот поэтому они хотят как бы, с одной стороны, вроде бы формально ограничить, разграничить эти территории, по факту решить, кто же распилит эти лакомые земли, потому что все же и Бахчисарай, и Ялта — это крайне хорошая земля, там
ты
можно
думаешь?
ого-го-го-го, сколько всего настроить.
Я бы даже сказал. Но смотри, не у всех получается даже это делать. Даже распил земли, видимо, плохо получается. Потому что требуют севастопольцев выгнать их из правительства, из российского правительства оккупированного Севастополя.
Вы неправильно читаете эту новость. Ну просто как их требуют?
Надо ну так я сейчас и скажу, как их требуют. Дело в том, что на одиночный пикет вышел местный художник, это в Севастополе было, Виктор Чужов, а на пикете было написано всего лишь навсего 4 слова. «Рукожопы вон из правительства». Да, вот имеется в виду из правительства Севастополя. И этот плакат оказался настолько хорош, что российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ему так понравился этот плакат, что он даже хотел купить его. У художника.
То есть вы серьезно, да?
Да.
То есть он не просто признает себя тем, про кого пишут на этом плакате,
да.
Я не буду просить...
Он себя не признает.
Не признает?
Он говорит, что, честно говоря, хотел этот плакат купить и использовать его где-нибудь на планерках, потому что там очень образно отражены эмоции и некоторые моменты. У нас с ним здесь видение иногда совпадает, когда я некоторые совещания провожу.
Получается, то есть исполняющий обязанности главы правительства Севастополя признает, что работает с рукожопами.
Да.
Это не мои слова, это его слова,
получается. Это его слова, эти эмоции его совпадают. Ну, а вообще, бедный господин Чужов. Но якобы Развожаев хотел у него купить, а по факту, да, вот как всегда, заявления российских чиновников, они одни с действиями. А по факту у него просто-напросто этот плакат отобрали. Отобрали
просто отобрали, а еще и побили.
Побили плакат.
Художника побили.
Художника.
Да.
За правду, кстати, заметь.
Ну вот послушайте, побили меня немножко, поломали плакат на этом пикете, подъехали люди в униформе, написано «Парки и скверы», рассказывает художник. Подхватили, схватили, начали тянуть, а он плакат у меня был веревочкой привязан к платану, пришлось побороться с ними за мое имущество. Так что не всем понятно, сможет ли художник Чужов сделать одну из лучших своих сделок и продать работу, которую он проделал для протеста, чтобы она висела на самом видном месте в правительстве Севастополя. Ну, к другим новостям перейдем.
К другим новостям мы перейдем обязательно через несколько секунд. Слушайте продолжение программы «Крымский пармезан».
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. любопытное. Утром и вечером мы вместе с вами.
Здравствуйте еще раз, наши дорогие радиослушатели и телезрители. Это программа «Крымский пармезан». И с вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. И традиционно в этот день недели мы знакомим вас с самыми интересными событиями, которые произошли в течение 7 дней на территории Крымского полуострова. Что там, Станислав Юрченко, дорогой ты мой, что там произошло в Крыму интересного?
Вот новости, которые на самом деле подчеркивают, почему же наша программа называется «Крымский» не что-нибудь там, а именно «Пармезан».
«Пармезан».
Нет, «Пармезан». Но так. «Пармезан», он в ныне и «Партизан» в Крыму. В Ялте сожгли, например, 20 килограмм европейских сыров. Пармезана среди него не было, потому что он краски остается партизанить где-то там еще.
Слушай, это вообще картина звучит так вот, как в Ялте сожгли более 20 килограммов европейских сыров, я вижу ее приблизительно так. Вот эти российские военные в касках таких, знаешь, в масках, такая у них форма, да, военная вся, они в сапогах такие, айнцвайн идут как бы, потом за плечами у них огнемет. Они такие, им командует их фюрер такой фойер, и они начинают жечь эти сыры вообще европейские, кричат, них капитулирен, да?
Них торблюн, них да. Камамар!
Вот, приблизительно, наверное, так. Так что там на самом деле произошло с сырами? Что за безумие вообще? Я слышал, книги сжигали они там раньше когда-то в России, теперь они сжигают сыры.
Книги тоже собираются сжигать, но об этом так. Мы еще потом поговорим. Пресс-служба Южного управления Россельхознадзора на самом деле еженедельно дает отчет о том, сколько было найдено и уничтожено санкционной контрабандной продукции. На этой неделе на оптовом складе в Ялте обнаружили целых 22 килограмма сыров, среди которых был дорблю, камамбер и бри. Они запрещены для реализации в России на аннексированном ею Крыму.
Слушай, а что произойдет, если крымчанин, например, съест кусочек сыра? Что произойдет страшного?
Ему придется разрезать желудок и достать оттуда кусок сыра, или же сжечь его вместе с сыром, который в нем является.
Это вы думаете, они так и сделают, да, если...
Если они сыры сжигают,
а если человек поехал за границу из Крыма, да, и там поел сыра и не признался в том, что он как бы его... Это что же преступление фактически? Он же себе привез какой-то кусочек сыра. Пока что только крымский пармезан можно слушать безнаказанно на территории Крыма. Что еще интересно?
Это интересно тем, что на самом деле на сайте Крым Реалии на этой же неделе вышел обзор соцсетей с очень интересным заголовком «Кормят, чем попало». Он посвящен тому, как крымчане скучают по украинским продуктам, не любят российские продукты из-за их низкого качества. После этого мы решили посмотреть, что же на Ютубе на самом деле еще обсуждают как крымскую еду. Вот, например, несколько комментариев из обзора соцсетей на сайте Крым Реалии. Груша Грушева. «Я вообще не мясная, но вчера так захотелось, стояла около лысого прилавка с колбасой, папа может. Послала того папу и купила, как всегда, помидоров, огурцов и винограда. Приеду в Киев, оторвусь уже на мясном». Роксолан Тудей. «Съедобного мясно-колбасного в Крыму нет, совсем нет, только домашний, если знаешь, у кого взять. Или украинская контрабанда, если знаешь, где купить. А так, да, помидоры, персики, инжир, виноград, немного молочки еще есть съедобные».
Крымские бандеровец. Люди скучают по качественным вкусным продуктам, которые были при Украине и которые сейчас в Украине. Люди готовы есть даже просроченные продукты, если они из Украины. Кроме того, масса случаев, когда люди пытаются достать медикаменты, просят что-то привезти, и я вспоминаю, что это нам сказал господин Ефремов, симферопольский активист. Но дальше давай.
Давайте послушаем на самом деле, что же думают люди, которые приезжают в Крым про качество еды. Вот оказалось на самом деле, что даже родным для Крыма морепродуктам не стоит доверять. Автор YouTube-канала Funny 3 пришел объяснить, почему в Крыму нельзя есть, на минуточку, даже мидии.
Это да. Почему?
Вот послушайте сами.
Вот такие вот столы, тут морепродукты. А их есть можно вообще?
Ну, все едят.
Ну, вот говорят, что мидии-то не особо-то можно. Говорят,
почему?
Ну, говорят, мидии.
Если вы ведро съедите, то вредно будет.
Вредно?
А если порцию, то полезно.
Хорошо.
Понятно?
Сегодня я расскажу, почему все-таки нельзя есть мидии, которых продают. Дело в том, что мидии растут вот на таких вот сваях или на камнях. И вот те торговцы, которые продают их на улицах, для того, чтобы особо глубоко не нырять за ними, собирают их отсюда, с поверхности. А на поверхности, как известно, всякая муть и грязь плавает, всякие бензины, масла. Как видите, вот здесь вот всех мидий уже с поверхности оборвали. А если оборвали, значит, их уже кто-то съел. Надеюсь, это были не вы. Ну что, вы, конечно, скажете, может быть, 3 – это перестраховаться, да? Но я лично выше 3 метров никогда их не ем.
А вы, Александр, ели ли мидии выше 3 метров?
Ты знаешь, я вообще старался мидии не есть. Ну вот я тебе правду скажу, да, потому что я прекрасно понимаю, как работает мидия. Она через себя пропускает воду, да, и тем и живет, тем и питается. Вот
фильтрует.
Как российские чиновники через себя пропускают нефтяные бюджеты, так мидия пропускает через себя морскую воду Черного моря. Только одно большое отличие. Российские чиновники эту нефть не создавали, а мидия живет в естественной для себя среде обитания.
И причем еще иногда создает прекрасные жемчужины. Хорошо, устрицы на самом деле делают ровно то же самое. Вот вам фидбэк на устрицы, которые продаются в балаклаве прямо на улице.
Виталий очень хотел пробовать устриц, но в ресторане очень дорого, мы еще столько не заработали. Поэтому мы нашли устриц на улице. В Крыму, оказывается, это популярная тема. Одна устрица выходит примерно на 200-215 рублей. Ее прям так отрезают, поливают лимончиком. И сейчас я буду ее пробовать, скажем же, выпить и проживать.
Ты первый раз пробуешь?
Да, первый раз. Пахнет рыбой. Ну все.
Прожевываю. Когда первый раз попробовал устрицы.
Хорошо, что в ресторан не стали их заказывать.
Ну, окей, может быть, это касается только устриц и морепродуктов. Знаешь, вот очень многие люди говорят, что мы рассказываем неправду, когда говорим, что в Крыму только дорогие продукты, да, вот после российской оккупации. Это действительно так. Мы никогда так не говорим, что только дорогие. Есть и дешевые продукты. Даже открылось несколько таких, знаешь, российских сетевых, ну, я бы не сказал бы это магазинов, таких ангаров, там, где вот еда, и это не назовем, как бы продукт едевой, как-то это надо назвать.
Чтобы наши дорогие радиослушатели понимали, этот магазин похож на оптовый склад на самом деле.
То есть там даже нет полок. Все вот просто из таких вот, прямо с палет все это продается. Так вот, пользователь YouTube-канала Аэлита, она проверила такой продуктовый магазин низких цен в Симферополе. И качество продуктов даже вот в этих магазинах, оно у крымчан не вызывает восторгов, а скорее наоборот. Давайте послушаем.
В принципе, цены сильно не отличаются от других наших магазинов. Томат чуть-чуть подешевле, может быть, колбаски, если их можно кушать, подешевле. А так все остальное, цена такая же, в принципе. Так, ну что, сейчас я разрезаю телячью особую по вкусу. Ужасная колбаса. Так, открыла тушенку. Желеобразная масса тут. Короче, фигня-фигня, это для собаки.
Ну ладно, в магазин ходят многие люди, но я вот молодой человек, молодежь, студент, они питаются чем? Стритфудом, то есть всякими хот-догами, бургерами, шаурмой. На самом деле, ну то есть, Александр, не смотрите на меня так, этим тоже можно питаться.
Чем?
Это нормально, шаурмой.
Шаурмой.
На центральном рынке в Симферополе была такая прекрасная шаурма, никогда не забуду, там такой шаурмист вах был, но оказалось, что даже шаурму в Крыму могут испортить. Пользователь канала «Живи и радуйся» пошел поесть ее, знаете где? На ЖД вокзал. Давайте послушаем, что же он испытал там.
Взял шаверма стоит 150 рублей, взял квас, итого 200 рублей. Ну, квас нормальный. И что вы думаете, никакая это нахрен не шаверма? Сухая, вообще сухая. Майонез, точнее не майонез, а соус. Вообще никакого соуса не было. И всей этой шавермы громадины, маленький кусочек курицы положили, мясо. И все, и больше нет нам ничего, представляете? Остальное это была капуста, грубо порезанная, причем еще порубленная, точнее, грубо прям порубленная капуста была. Просто огромные куски такие. Я был в шоке. Я просто был в шоке.
Чтобы он, этот пользователь, не был в шоке, нужно в Москву свою ехать, есть свою шаверму.
Нет, это, насколько мне известно, в России так шавермы называют из в Санкт-Петербурге шаурму.
Ну вот явно вот, не крымчанин, зато мы это понимаем.
Да, родной, ты вообще как бы, тебя кто-то звал вообще, да? Тебя кто-то звал в Крым вообще? Ну, господин оккупант. Ну, нет, слушай, я не понимаю, как бы, он требует курка, млека, яйца ему дать, да? Как бы, он недоволен, что он получает вместо этого от партизанина, он получает капусту просто. Да скажи спасибо, что это капуста была, а не что-то посерьезнее.
Ох, серьезнее все на самом деле, Александр, в Керчи. В Керчи есть один главный продукт, который составляет все в столе керчанина. Это хамса. Потому что с хамсой делается даже селедка под шубой. Ну, в Керчи нет, не кидают на селедку, кидают хамсу и делают под шубой. Проблема в том, что сейчас...
А шуба хоть настоящая? Ладно, я понял. Как бы селедки нету, а вот шуба норковая.
Да. Дело в том, что сейчас в Керчи вот за эту неделю как раз-таки вышел сюжет на телеканале «Крым-24» о том, как за эту осень уже изъяли более 50 тонн хамсы. Да, нелегально, которые торгуют. Вот. На самом деле проблема в том,
Я знаю, как в Керчи определить вообще хамсу. Ты выходишь на улицу, если кто-то идет в шубе, это хамса, да? Я правильно понимаю? Ну, раз у вас не... То есть обычно селедка ходит в шубе, да, а у вас хамса. И вот если в шубе идет, то все, значит, изъяли и вперед, конфисковали.
Интересный вариант. Нет, дело в том, что хамсу пока что нельзя купить в обычных магазинах, ее можно купить как раз...
Только в валютных, наверное, магазинах такие товары из Белоруссии. Белорусская хамса, наверное, да, там идет какая-нибудь?
Белорусская хамса.
Ну, знаешь же, вот, то есть можно там белорусские ананасы, белорусские устрицы, бананы купить, а вот тут, наверное, белорусская хамса.
Хамса наша, Керченск Александр, вот. Как ее продают, можем послушать в отрывке из сюжета.
Самая вкусная рыба здесь. Подходим, покупаем.
Ну и что нелегально? Зато у нас рыба самая свежая.
Появление сотрудников администрации и ветеринарной службы нелегалы не ждали. Но действуют по отработанной схеме. Штрафы не пугают. Главное, любыми средствами унести товар.
А у меня сегодня забрали рыбу. Сам ее отдал, убери руку.
Да не трогай, оставь.
Сергей,
рыбу.
Я сейчас переверну, клянусь кому.
За день у нелегалов изъяли около 30 килограммов хамсы. В отношении каждого продавца составили протокол об административном правонарушении. Прошло и получаса после проведенного администрацией ветеринарной службой рейда, как возле перехода, ведущего к центральному рынку, вновь устанавливают столы, лотки и торгуют.
И вот чем же тогда питаться крымчанам, скажите, Александр?
Ну, я не знаю. В принципе, можно на ЖД вокзал пойти, там капуста есть.
Святым духом.
Слушай, а вообще, нет, мне все, конечно, мне хамса интересно. Я все никак не могу понять, что этот турист на букву Т делал вообще на ЖД вокзале. Что поезда ходят или что? Ну, как бы. Но это... Хорошо, ладно, по поводу хамсы. Давай, ты хочешь про хамсу? Я тебе расскажу про хамсу. Что если есть не хамсу? Мясо можно кушать, курицу, не знаю, там другое мясо, овощи, фрукты.
Дорого. В Керчи десятилетиями едят хамсу краски место мяса, потому что мясо дорогое, а хамса дешевое.
Ты мне хочешь сказать, что пришла Россия и всех не озолотила, и керчане по-прежнему едят хамсу?
Да.
Что ты?
Уже нет, прости, и хамсы даже
уже
нет.
Уже даже и хамсы нет. Но вообще, да, конечно, интересно. А вот в Севастополе, не знаю, вроде тоже на море, но как-то хамсу там не сильно едят. Зато там вот будут строить культурный кластер на мысе Хрустальной в Севастополе. И не кто-нибудь это будет строить, а друг Владимира Путина, президента соседней России. Это компания «Стройтрансгаз». Причем сумма подряда этого благоустройства парка, она планирует увеличиться и будет теперь 8 миллиардов 800 миллионов рублей.
Александр,
друзья Путина на хамсу не разменивают.
Это же новость. Ее же и так строит друг Владимира Путина, миллиардер Аркадий Ротенберг.
Да, но теперь сумма увеличится. А, подожди, как? Ее уже... То есть второй друг, да?
Второй друг.
А для друзей нам, как известно, ничего не жалко.
То есть строил Ротенберг, теперь строит Тимченко.
Да.
Ну а денег больше. Почему Тимченко любит Путин больше, чем Ротенберга?
Не знаю. Потому что Ротенбергу достался Керченский мост.
Ага.
Знаешь, от друзей нехорошо обижать, поэтому Тимченко сказал, тебе парк будет.
Хорошо, а Ротенбергу могут дать еще какой-нибудь Севастопольский мост. Они же хотели из одной бухты в другую построить
мост.
Можно
мост через Салгир. В принципе, за те же самые деньги, что и Керченский мост. Но, в принципе, тоже будет нехорошее.
А можно мост на весь Салгир?
Можно вдоль построить его. Могут и такое сделать. И еще одна интересная новость из Севастополя. Там депутатам повысили зарплату. Причем, значит, содержание городского парламента увеличили на 40 миллионов рублей, а чиновников на 200 миллионов рублей.
Мне очень нравится, что действие главы Севастополя уже похвалили депутаты. Я думаю, что они это делали прям стоя и аплодируя. Вот, ну, конечно же, это же им как раз-таки увеличивают зарплату. Из общей суммы в 3,7 миллиарда рублей на общегосударственные вопросы в 2020 году Севастополь потратит на зарплаты правительственным чиновникам почти 2 миллиарда рублей.
Смотри, у них всего денег 3 миллиарда 700 миллионов рублей, а на зарплаты этим чиновникам они потратят 1,7 миллиарда. Ну, неплохо, в принципе. Хорошо. Это программа «Крымский пармезан». Смешные не очень новости из Крыма. Слушайте дальше через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский пармезан». И сегодня она в таком составе пармезанского отряда, как Александр Янковский и Станислав Юрченко. Станислав Юрченко, вот скажи мне, ты родился во времена перестройки, до или после?
Я родился уже в независимой Украине.
Боже мой, с кем приходится работать? Так я задавал тебе вопрос не просто так. Дело в том, что 25% жителей соседней России назвали себя жертвами перестройки.
Это как?
Но вот так вот. 70% участников опроса придерживаются противоположного мнения. То есть они не считают себя жертвами перестройки. А почему, значит, решили вообще спросить у людей, у россиян, вот почему считают ли они себя жертвами перестройки? Потому что депутат Госдумы накануне, один из депутатов, предложил ввести льготную категорию жертв перестройки. И тогда вот эту льготную категорию поддержало 41 участников опроса, а 47% россиян выступили против этой инициативы.
Ведь это прекрасно. То есть ветеранов Второй мировой войны надолго не хватит, да?
Да,
потом там чернобыльцев там, и афганцев тоже не так много. Аж должны же быть какие-то там
герои.
Герои, да.
Вот жертвы перестройки.
И это же повально практически все, я так понимаю, кроме молодежи, да?
Сжигал книги «Перестройка и новое мышление Горбачева».
Да.
Что там? Что он мог еще делать там?
Я не знаю, чем тогда люди занимались. У меня же еще не было. Александр, расскажите.
Был последователем Лигачева.
Стоял в очередях.
Да.
Да?
Гордо.
Гордо. Не сломленно.
Отвергал эти талоны, которые были введены во время перестройки. Но на самом деле ведь почему так достаточно много людей? Вот 61% граждан России что считают, что перестройка принесла стране больше плохого, чем хорошего. Почему так люди считают? Потому что закончилась эпоха высоких цен на нефть, которая была в 70-е годы. Это раз. Второй момент, были введены западные санкции в отношении Советского Союза. И хотя Германия и тогда тоже покупала, в 80-е годы покупала российский нефть и газ, это не помогло той же самой Советской России, и Советский Союз прекратил свое существование уже в 1991 году. Но вот видишь, и почти половина опрошенных россиян убеждены, что лучше бы перестройки и вовсе не было.
Да, интересно, жертвами чего еще могут назвать себя россияне. И вот, скорее, мне интересно, на самом деле, когда вот появится в общеупотребимом уже там терминологии, не просто вот есть же жертвы сталинских репрессий, да, когда будут жертвы путинских репрессий.
Они будут себя все считать после, значит, окончания путинского правления, они все себя будут называть жертвами путинского режима.
А будут ли еще жертвы аннексии Крыма?
И чем выше будет вышестоящий как бы чиновник или бизнесмен, тем громче он будет говорить о том, что на самом деле он самый главная жертва этого путинского режима.
Ай-яй-яй-яй-яй. Знаете, кто еще жертва путинского режима?
Кто?
Фильм «Крымский мост».
Боже.
Да-да-да. Он не окупил...
Тот самый знаменитый фильм «Крымский мост», который я не смотрел.
Да, который вы не смотрели. А он, чтобы вы понимали, не окупил государственное финансирование.
То есть, оказывается, не только я его не смотрел, но также
и сами
россияне его решили не смотреть.
Чтобы вы понимали, насколько все плохо. Бюджет у фильма, точнее, господдержка фильма, да, это 100 миллионов рублей. Сборы в кинотеатрах 70 миллионов российских рублей.
А ведь
и
там помимо 100 миллионов рублей государственной поддержки наверняка были еще и деньги там от спонсоров, деньги от продажи каких-то, да, там, ну, каких-то еще вещей. А всего лишь собрал в кинотеатрах 70 миллионов. При этом, я так понимаю, если они собрали 70 миллионов российских рублей, то реально они получили 35 миллионов денег, что называется, вернули, а 35 миллионов ушло это вот в кинотеатры.
Да, да,
потому
осталось...
что половина оставляет себе кинотеатр.
И это учитывая то, что на этот фильм краски сгоняли даже школьников. Были новости многих городов России, что бюджетников заставляют ходить на показы. Как вы думаете, почему люди не пошли? Хотите послушать отрывок трейлера или не будете травмировать свою психику?
Ну, давай послушаем. Хоть будет понятно, почему люди, сами россияне, не пошли на этот фильм про Керченский мост.
Welcome to the Krymsky Bridge.
Welcome to the Krymsky Bridge.
The biggest bridge in Russia.
Я его душу мотал.
Это Рэйчел Грин. Меня впечатлил ваш рассказ про Крымский мост. Мы хотели бы предложить вам поработать нашим гидом.
Добро пожаловать на наш Крымский мост, Виктор Феликсович. Вот, познакомьтесь, это Дима, наша лучшая бригада будет вам помогать белым красим. Если где-то на стройке какой-то пердимонокль, все, вызываем Диму и все.
Ты что ты там все выбираешь? Как будто бабье друг от друга чем-то отличает.
Самую красивую.
Ты в жестком бане. Завтра вся Кирча да Мань будут знать, что твой босс в огромных бородах.
Сексизм, пошлость и глупые шутки. Интересный коктейль того, чего я точно не хотел бы увидеть в кинотеатре.
Ну, это, наверное, вообще любой российский кинематограф после 2000, наверное, и до 2014 года. Но раз в этом трейлере, это, напомню, это не мы вообще сейчас звуки издавали, это якобы кино под названием был «Крымский мост», да? Но речь идет там в том числе и про Керчь. А вот сейчас мы вернемся к новостям этого славного города. Дело в том, что керчане стали жаловаться на жару. Нет, не подумайте, что в Крыму продолжается лето, нет. Ну, хотя на выходные была, вот на прошлые выходные в Керчи была температура плюс 19-20 градусов, но дело в том, что жалуются на жару в собственных квартирах. Что такое происходит, Стас?
Я не знаю, у них подгорает от того, что происходит в городе, от того, что прекраснейшие аттракционы советские пилят на набережной, а?
Нет.
Из-за хамсы?
Нет, не из-за хамсы. Хамса в шубе, ей как бы, ей может быть жарко.
Так слишком много шуб в квартире.
Да, но дело в том, что, оказывается, просто-напросто включили отопление на улице плюс 20, а людям включили отопление, ну, заставят их, конечно же, за это заплатить, начали обогревать дом, и поэтому люди жалуются. А вот еще интересная новость, я ее, Стас, наверное, для того, чтобы ее понять, нужно быть керчанином. В Керчи ездил антинаркотический троллейбус. Это как? Рассказывай.
В общем, есть такая организация «Матери против наркомании и алкоголизма». Они решили сделать такую акцию. И вот в пятницу, 25 октября, с 7 до 18 часов по городу курсировал троллейбус. Вход в этот троллейбус был бесплатный. Вот, на нем были какие-то веселые надписи. И транслировались видеоролики, показательные выступления спортсменов, всякие раздатки там раздавали. То есть это был один из троллейбусов на маршруте, который чуть отличался от остальных. Как на него отреагировали керчане, неизвестно, чем это было сделано, точно так же неизвестно, вот, хотя, с другой стороны, если посмотреть на те новости, которые мы получаем из Крыма, из Керчи, то, я думаю, такие троллейбусы нужны по всему Крыму.
Я знаю, как его отличить от ненаркотического, антинаркотического троллейбуса.
Хамсу в шубе не пускают?
Да, но, во-первых, смотри, там все серьезно. Во-вторых, у антинаркотического троллейбуса он наверняка ездит, во-первых, без вот этих рогов, да, на крыше, там, где нет контактной сети, то есть проводов. А в-третьих, он без колес, и в-четвертых, он стоит просто на месте. И, в принципе, так можно написать на нем антинаркотический троллейбус, и те, которые под воздействием находятся, они побегут доказывать, что они не находятся под воздействием, не хотят прокатиться на таком троллейбусе. Вообще, конечно, безумная идея. Но не менее безумная идея появилась, точнее, продолжает жить в голове Аксенова, это создать горнолыжный курорт в районе гор Айпетри и Четырдак.
Может, вот его посадить в этот троллейбус?
Заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма о ходе выступления с докладом о планах правительства на ближайшие 5 лет. Заключен двухлетний контракт с экспертной организацией, которая изучит возможность реализации этого проекта. При положительной оценке будем привлекать бюджетные и частные инвестиции, сказал господин Аксенов.
То есть это даже не проект курорта, а просто анализ, можно ли его там, в принципе, сделать. Все бы ничего.
Это, Стас, не просто анализ. Это двухлетняя организация. Организация рабочих мест для каких-то бездельников, которые будут 2 года сидеть и с умным видом за деньги какие-то, наверное, приличные деньги, делать вывод о том, что нет, нельзя сделать горнолыжный курорт в Крыму.
Плохая память у крымчан, потому что нюанс в том, что крымские чиновники уже анализировали создание горнолыжного кластера на полуострове ровно 2 года назад. Тогдашний министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий в итоге вынужден был признать, что местные условия не подходят для масштабного развития зимнего отдыха. Цитата. Несмотря на нынешнюю зиму, снег в Крыму лежит не так долго, это необходимо для полноценного развития горнолыжного курорта. А во-вторых, нет запасов тех ресурсов, которые обеспечивали бы искусственный снег, как это делается в том же Сочи. И это не мое мнение, а мнение специалистов, говорил еще тогда Сергей Стрельбицкий.
Но ты знаешь, если есть антинаркотический троллейбус, почему бы не быть горнолыжному курорту без снега? А тем временем Крым собирается завлекать к себе туристов из Северной Африки. Об этом рассказал бывший заместитель главы подконтрольного России Совета министров Крыма Георгий Мурадов. Он сказал, что собирается в этом году Крым принять почти 7 миллионов туристов. И по его словам, значит, администрация Крыма намерена привлекать туристов из стран Северной Африки, именно из Египта, Алжира и Марокко.
А что делать египтянам в Крыму? Вот скажите мне.
Знаменитые
джанкойские пляжи?
Знаменитые мусорные пирамиды смотреть, например.
О, в Каменке!
Пляжи Джанкоя.
Пляжи Джанкоя, да.
Ну, не знаю, что там. Хамсу, богатейший водный мир, озер Армянска.
Да.
Кислотонакопители, как бы прямо. Там же знаешь, какие вообще интересные организмы обитают?
Прекраснейшие, я думаю. Ладно, это еще не все. На самом деле у нас из странных и веселых новостей Сергей Аксенов тоже, вот на самом деле, не только за горнолыжный курорт, он заслуживает поездки в этом прекрасном троллейбусе. Вы знаете, что, о чем он еще рассказал? Об интересных инвестициях в Крым. Да-да-да, в Крыму собирается инвестировать в первую семейную ферму по разведению норки. Норки, Александр.
Ну, понятно, но надо же во что-то одевать вашу эту хамсу, как бы шубы ей делать.
Цитата Сергея Аксенова. Есть и довольно необычный для Крыма проект, например, по развитию семейной звероводческой фермы с объемом инвестиций около 100 миллионов рублей. Они разводят норку, сейчас там уже около 7 тысяч голов. В ближайшие 5 лет хозяйство планируют увеличить поголовье на 3 тысячи. Получается, в Крыму теперь бегают не только непривычные для крымских гор обезьяны. Дикие кабаны расхаживают по пляжам, скоро весь полуостров заполняется. Норки. Я уже представляю, как вместо котов по Гурзуфу бегают норки и отбирают еду у туристов.
Это интересно. И потом уезжают на антинаркотическом троллейбусе. Да, это интересное, интересное, конечно, наблюдение. Что у нас еще интересного? Интересно, у нас, в принципе, в Крыму вообще сейчас все интересного. После 2014 года, вот, например, Росстат повеселил на этой неделе. Оказалось, что Симферополь и Севастополь оказались в пятерке лидеров рейтинга регионов соседней России с самым дорогим топливом.
Да. Правда? То есть нефтяной стране?
Да, дороже только бензин в российском городе Анадырь в Чукотском автономном округе.
Это очень далеко,
Понимаю. Там Америка близко, я тебе скажу. Ну, то есть реально там Аляска ближе, чем все остальное. Вот, чем
Москва, например.
Чем Москва, так это точно. Даже чем ближе, чем Владивосток.
Что же за другие регионы тогда?
Что у них там еще? Где дорогой бензин также?
Дальневосточный.
Дальневосточный федеральный округ, так называется. В Якутске, в Магадане и Петропавловске-Камчатском.
Они,
и потом
понимают,
после этого идет, и после этого идет Крым.
Они так чуть-чуть они ближе от Аляски к Москве, да, чем...
Но они на самом деле, они действительно ближе к Аляске, к территории США, чем к Москве. А Крым, от которого, напомню, там всего лишь-то того моста, там, ну, сколько, 12-15 километров, да, вот сейчас расстояние между оккупированным Крымом и Краснодарским краем соседней России. И при этом... Россия не может обеспечить Крымом доступным топливом. То есть топливо всего лишь чуть-чуть дешевле, чем в Чукотском крае.
Но ведь это логично. Они что же возят его на территории другой страны? Это внутренняя налоговая...
Да,
это пошлины, все логично.
Причем, ты знаешь, что интересно? На прошлой неделе господин Аксенов сказал, что уже не стоит ожидать... понижение цен даже после введения железнодорожного движения по Керченскому мосту. Не стоит ожидать понижения цен на нефтепродукты, потому что, говорит, основная проблема уже – это даже не то, что дорогая логистика, а то, что нет конкуренции. Нет конкуренции на территории Крыма.
Как-то так. Никто не хочет инвестировать
никто
в Крым.
Никто не хочет. Ай-яй-яй. Как
никто
это?
Не хочет никто заходить не хочет. Туда работать.
И банки не хотят российские заходить туда работать.
Мобильные операторы не хотят.
5 лет уже обещают крымские чиновники подконтрольной России, что российские мобильные операторы зайдут на территорию Крыма, а все никак не заходят.
Да, не весело живется в Крыму.
Что еще интересного у нас, Станислав Юрченко?
Интересного на самом деле было очень много. Мне вот понравилась новость о том, что в Крыму, оказывается, будет кофе. Знаете, откуда будут фасовать кофе?
Я думаю, что будут выращивать просто в Крыму, потому что очень много воды, солнца. Шучу. Нет,
из Африки. Из Африки в Крыму будут перерабатывать кофе. Об этом, по крайней мере, заявил представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Ну, Георгий Мурадов, видишь, он, во-первых, заявляет о том, что туристы приедут из Египта. То есть вообще все хотят попасть под санкции, все хотят попасть под запрет, и поэтому все стремятся приехать в Крым. Вот если его так послушать. И вот эта фирма какая-то там, да, из Бурунди.
Между прочим, это одна из самых неразвитых в мире стран в принципе. Вот каких умеет хороших и партнеров, крутых партнеров находить Георгий Мурадов.
Ага. И, ну вот, видишь, это была у него встреча в рамках саммита экономического форума «Россия-Африка» у господина Мурадова, и пообещал, что будет кофе.
Но это показательно, кто решил налаживать связи с Крымом. Вот такие даже инвесторы прекрасно подходят сейчас крымчанам.
Вот такой была эта неделя. Очень много интересных сообщений на ней было. Берегите себя и оставайтесь, и слушайте нас. Это программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Станислав Юрченко. Прощаемся с вами. Услышимся через неделю.
обойти блокировку «Крым Реалии». Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Нацбанк взявся за олігархів у банківському секторі, переконує заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова і наголошує на нещодавніх досягненнях.
Ми, Національний банк, отримали рішення суду з приводу повернення кредиту рефінансування, який був забезпечений персональною порукою пана Живаго. Відновилися, були заморожені подібні судові слухання по пану Бахматюку. Тобто ми бачимо, що відбуваються якісь позитивні зрушення, але сказати вам про те, що це вже от прямо Рубікон перейдено, і це вже так масово, я поки що, на жаль, не можу.
Цього місяця на нараді у Зеленського з керівництвом Нацбанку, міністрами та правоохоронцями було складено перелік основних боржників.
І ми відібрали топ-20 боржників перед банківською системою, перед державою, перед фондом гарантування, перед Національним банком. Іноді ці люди – це одні й ті ж самі люди. Скажімо, пан Живаго, пан Бахматюк, пан Лагун – вони є боржниками перед фондом гарантування, перед Національним банком за кредитами рефінансування і перед державними банками їх компанії є боржники. І ми про це говорили, показали ці обсяги заборгованості шаленої. Якщо то все скласти, там близько 300 мільярдів гривень. Це дуже велика сума. Тому більше 10 мільярдів доларів.
А от у справі Приватбанку сподівання покладаються на Лондонський суд, який цього місяця прийняв до розгляду справу Українського банку. Для ефективного захисту Приват має залишатись державним, вважає Рожкова.
Приватбанк, державний Приватбанк молодець, тому що матеріали, які були передані до Лондонського суду, вони частково базувалися на тих результатах розслідування компанії Кролл, яка робила форенсік аудит за заявою Національного банку. Але Лондонський суд виявився швидшим за наші правоохоронні органи.
Щоб втілити свої плани, реформатори сподіваються на захист і, зокрема, на розслідування атак на родину екс-голови Нацбанку Гонтаревої.
Я точно розумію, що це не випадковий збіг обставин. Я не хочу там якихось робити висновків, хто це міг зробити. Але тут дуже важливо, і я вдячна, до речі, і президенту, і нашому генеральному прокурору, і пану Авакову, тому що вони моментально відреагували. Я скажу вам, за 5 років нас ніхто не захищав. От я пам'ятаю це все, не тільки нас, я там Уляну Супрун пам'ятаю, наших інших реформаторів, хто там займався